Александр Образцов. Дерево. А началось все с семечка, оторвавшегося от ветки дерева матери и оснащенного двумя полупрозрачными крылышками, как у насекомых. Их, этих насекомых, великое множество реяло, сновало, роилось, погибало, рождалось вокруг кроны и в кроне дерева матери. Различные короеды, шелкопряды, хрущи, медведки нападали на само дерево. Своенравный шабаш насекомых с весны до ранней осени разыгрывался здесь. И в иные душные летние вечера дерево, казалось, уже не в силах было сопротивляться нашествию торжествующего, прожорливого воинства летающих шестиногих. Но еще одни пилоты, птицы, подобно карающей руке, выхватывали из воинства целые когорты, легионы бойцов. Синицы, поползни, кукушки, козадои, иволги налетали с разных направлений к этому отдельно стоящему у дороги дереву. Иногда, как гарантийный мастер, появлялся дятел. Многие тысячи листьев вели себя каждый по-своему. На северной стороне слышался шум, скрежет веточек, свежий ветер бился грудью, как кочет, и подлетал вверх и растопыривал руки, пытаясь охватить все дерево разом. А на южной стороне в это время блетишь да гладь. Листья там медленно разворачивали свои ладошки, наполняя их силой. И прежде чем самим зашуметь, знали уже от дерева, от системы его ходов в древесине и коре, что ветер напал. Такой вот ветер, чуть более резкий, может быть, неожиданно изменивший направление, навалился на дерево, раздул его ветви, как кудри на голове пленительной женщины, и оторвал семечко. И понес. Возможно, ветер и считал, что семечко это с парой полупрозрачных крыльев он отвоевал у дерева. Но это было не так. Дерево-мать как раз ждала такого порыва ветра, чтобы забросить семечко подальше. Чтоб рот его шагал и шагал вдоль дороги дальше от леса, чтобы когда-то через 5-6 веков добраться до далеких холмов, между которыми и снега зимой глубже и теплее, и воды летом ближе, не надо шарить корнями на 10-метровой глубине. Не так ли и народы вдруг начинают стремиться к обозначившейся цели и движутся туда, не считаясь жертвами, высылая вперед разведчиков, переправляясь через реки, переходя горные перевалы, делая родиной совершенно чужую, не похожую на родину землю. И дерево не могло осознавать смысл своего стремления к тем лощинам, куда придут когда-то его внуки. Зачем? Кто знает? Может быть, для того, чтобы попасть под топор? А может быть, дожить до глубокой старости, до обомшелости, трухлявости ствола, гигантских дупел, мемориальных табличек на окружающей оградке? А пока семя, оторвавшееся от самого кончика ветви у вершины на ветреной стороне, повернутое своими крылышками навстречу ветру, надломило тоненький черенок, соединяющий его с громадным материнским телом, и, набрав упругости в свои два крыла, и как бы оттолкнувшись на трамплине, взлетело выше дерева. И понеслось. Ветер долго не мог понять того, что не сам он обломил черенок, не по своей воле несет на своей спине семя с двумя крылышками, а лишь является средством в сложной игре дерева матери. Когда же наконец до него дошло, и он резко вильнул вниз к дороге, прорезавшей холм, семя и само знало, что пора снижаться. Дерево-мать предположить не могло, что семя улетит так далеко, за поле, к холмам, куда оно и не надеялось прийти первым своим потомством. Семя, снижаясь, ощутило острую печаль от того, что мать не узнает никогда о его успехе. Ветер попытался вогнать его в самую середину дороги с двумя колеями от повозок, но семя в последний момент начало валиться через голову, встал поперек ветра, и ветер, не желая этого, отбросил его под куст бересклета. Бересклет задрожал. Казалось, что это ветер в досаде рванул невысокие пышные побеги, но нет, бересклет узнал семя. Оно уже через несколько лет разорвет своими корнями его мочалистые корешки, и пышные побеги повянут, затем подсохнут. Тоска. И эти несколько лет до самой смерти бересклету придется укрывать семя, лелеять его в своей тине, беречь от непогоды, задерживать для него снег зимой, делиться проточной водой, выращивать на своей груди убийцу. Что за судьба? Как он завидовал сейчас своим сородичам в 15 метрах отсюда, гребнем, венчавшим вершину холма. И он ведь посмеивался над ним из-за того, что их постоянно треплет ветер. Семя опустилось, и тут же закапал дождь. Когда он кончился, семя уже держалось пятью белесыми волосками корешков за черную землю. Оно очень спешило и выпустило из каждого корешка разнообразные отростки. Ветер ушел, но он мог вернуться в любой момент. Надо было успеть к утреннему ветерку закрепиться под кустом. Трава была далеко, в 10 сантиметрах. Стволы бересклетов 15, и надеяться можно было только на себя, на прочность корешков. Ночь была пасмурная и тихая. Иногда тучи подмывала с краев горизонта черной звездной глубиной. Природа как бы создала для семени ночь роста. Это завтра начнутся будни, поднимется пыль с дороги, начнет работать крот, полевки. Деловито заснуют, поглядывая острыми бусинками глаз на крошечный побег, появившийся на их территории. Присядет в траву прохожий с котомкой и бросит свою клюку у куста бересклета, так что земля содрогнется. Ночью же, этой августовской ночью, для семени, для него одного, звучит плавная, страстная музыка природы. И оно в какой-то момент вдруг поняло свое предназначение — вытягиваться вверх и вниз одновременно, соединяя в себе землю и небо. Некий центр движения обозначился в нем. Будущая мощь проснулась и уже не оставляла побег. С этим ощущением мощи ему и суждено было прожить жизнь. И в дальнейшем, когда корни дерева крушили корешки бересклета и выпили его соки, оно даже и помыслить не могло о собственной неблагодарности. Ему казалось, что бересклет соединится с ним для новой, большой жизни. Первые десятилетия были наполнены ростом. Сложное хозяйство корней и кроны с миллионами окончаний, неостановимо прущих во все концы, ищущих для дерева удобных ходов к воде и наилучшего расположения к ветру и солнцу, целиком захватило все мысли дерева. Разве что в поздние сентябрьские теплые вечера, когда можно было чуть умерить свой аппетит к жизни, дерево, усаженное золотой стаей листвы, посматривало сквозь нее на дорогу, на холм, как будто озноб печали пробегал по юной коре, когда дерево вспоминало о матери в северной дали дороги. Но нет, это шли новые-новые соки для укрепления кроны перед намечавшейся суровой зимой. Потом наступили годы, когда рост прекратился, и оставалось все больше и больше времени для недоумения, тяжелых мыслей о неудачном месте своего рождения. Долгими ночами дерево никак не могло примириться с местностью вокруг себя. Этот холм, закрывающий солнце утром и вечером, пыльная дорога, люди, рвущие кору, вонзающие топоры в обмирающий от боли ствол. Неужели придется и умереть здесь у дороги в одиночестве? И никого рядом, кто прошелестел бы в ответ? Никого? Однажды, когда дерево уже не могло смотреть вниз под ноги, когда взгляд его блуждал по окрестностям, по дальним лощинам на юге, по родным зеленолиственным полкам на севере, ему в глаза бросилась сухая вершина. Да, это дерево-мать умирало в одиночестве у дороги. Костистые белые ветви пучком безобразно торчали вверх. Ствол еще был прикрыт корою. Дерево содрогнулось. Тут же ветер, изменивший направление, дунул с севера, налегая всей грудью, и мощный аппарат мысли дерева включился вмиг и рассчитал отрыв семечка на вершине, оснащенного двумя полупрозрачными крылышками. Боже, они так же разумны. Вы слушали рассказ Александра Образцова «Дерево». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.